За 2 недели до Петрова поста приехали на Дон из Москвы Степан Чириков и атаман Иван Каторжный, который отправился под Азов. В Петрово заговенье вечером Каторжный возвратился оттуда и на другой день, в понедельник первой недели Петрова поста, прислал сказать Кантакузину, что казаки отпускают его государю и хотят отдать его дворянину Степану Чирикову. Так пусть он идет на струги со всеми своими людьми. Фома вышел из куреней, чтобы перебраться на струги, но вот к нему навстречу другой посол. Атаманы приказали звать его в круг, хотят с ним проститься. Фома вошел в круг, казаки стояли все вооруженные. Выступили 2 атамана и начали говорить Фоме. «И прежде ходил ты к великому государю от турского султана, накупаясь обманом. В послах много раз делал между великими государями неправдою, на ссору. И в том великому государю многие убытки и ссору великую чинил. А нас, донских казаков, хвалился разорить и с дону свесть. И теперь, накупясь, хочешь тоже делать? Да ты же писал государю из Азова на атамана Ивана Каторжного, чтобы его повесить в Москве. И за такое воровство донские атаманы и казаки и все войско приговорили казнить тебя смертью». Приговор был исполнен немедленно. Люди Кантакузина и греческие монахи, шедшие с ним в Москву, были также убиты. Расходились казаки, хотели убить и московского толмача Букалова, но тот спрятался в часовне. После Букалов слышал от донских казаков, будто они убили Кантакузина за то, что он посылал в Азов людей своих с грамотами, приказывая азовцам сидеть крепко, потому что у казаков запасов не стало. После убийства Кантакузина казаки стояли под Азовом 2 недели. К ним на помощь пришли из Астрахани юртовские татары. И 18 июня Азов был взят. Истребив всех жителей, кроме греков, и освободив пленных христиан, завоеватели засели в городе. 30 июля приехали в Москву послы от казаков с известием, что они турецкого посланника порубили – Азов взяли, и ни одного человека азовского на степи и на море не упустили, всех порубили. Царь отвечал: «Вы это, атаманы и казаки, учинили не делом, что турецкого посла со всеми людьми побили самовольством. Нигде не ведется, чтоб послов побивать, хотя где и война между государями бывает, но и тут послы свое дело делают, и никто их не побивает. Азов взяли вы без нашего царского повеления, и атаманов и казаков добрых к нам не прислали, кого подлинно спросить, как тому делу вперед быть». Московскому правительству было неприятно убиение турецкого посла, но взятию важной азовской крепости у бусурман оно радовалось, не желая только явно вмешиваться в дело, чтобы не рассориться с Турцией. В сентябре 1637 года царь отправил грамоту к султану, в которой писал, что казаки Азов взяли воровством, дворянина царского Чирикова держали у себя в великой крепости, никуда не пускали и хотели также убить. Государь и прежде писал султану и теперь повторяет, что донские казаки издавна воры, беглые холопи царского приказания ни в чем не слушают, а рати послать на них нельзя, потому что живут в дальних местах. И вам бы, брату нашему, на нас досады и нелюбья не держать за то, что казаки посланника вашего убили и Азов взяли. Это они сделали без нашего повеления, самовольством. И мы за таких воров никак не стоим, и ссоры за них никакой не хотим, хотя их воров всех в один час велите побить. Мы с вашим султановым величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим. Но ссоры с турками трудно было избежать. В сентябре крымцы опустошили московскую Украину, и хан Богодур Гирей писал в Москву, что нападение сделано по приказу султана за взятие Азова казаками, и что на весну придет еще больше татар на московское государство. Но все угрозы ограничились мелкую войною с казаками, которые могли спокойно сидеть в Азове, потому что султан был занят персидской войною. В 1639 году кончилась эта война, и султан Мурад начал приготовление к походу на Азов, но умер в 1640 году, и только в мае 1641 года наследник его Ибрагим I двинул под Азов 240 тысяч войска с сотней осадных орудий. Казаков в городе было 5367 мужчин и 800 женщин, которых надобно считать, ибо и они усердно помогали мужьям своим при защите города. По другим известиям, осажденных было 14 тысяч мужчин и 800 женщин. Предположив возможность прихода казаков в Азов с разных сторон, вспомнив известие из Польши, что Остраница и Гуня скрывались также в Азове, и, конечно, не одни, мы не можем отвергнуть второго показания. Как бы то ни было, осажденные с отчаянным мужеством отразили 24 приступа. Ни один перебежчик не приходил в стан турецкий, ни один пленник под самыми страшными муками не сказал о числе защитников Азова. Потерявши 20 тысяч народа, турки 26 сентября сняли осаду, введенную дурно при недостатке искусных инженеров, при ссоре начальников, при скудости жизненных и военных запасов. Казаки прислали в Москву весть о своем торжестве, но вместе просили помощи, просили, чтобы государь принял от них Азов. «Мы – наги, босы и голодные», – писали они. «Запасов, пороху и свинцу нет. От этого многие казаки хотят идти в рознь, а многие переранены». Царь отвечал: «Мы вас за эту вашу службу, роденье, промысл и крепкостоятельство милостиво похваляем. Пишите, что вы теперь наги, босы и голодные, запасов нет, и многие казаки хотят разойтись, а многие переранены. И мы, великий государь, послали к вам 5000 рублей денег. А что писали к нам о городе Азове и бить челом приказывали, то мы велели дворянину нашему и подьячему города Азова досмотреть, переписать и на чертеже начертить. И вы бы, атаманы и казаки, службу свою, дородство, храбрость и крепкостоятельство к нам совершали, своей чести и славы не теряли. За истинную православную христианскую веру и за нас, великого государя, стояли по-прежнему крепко и неподвижно, и на нашу государскую милость и жалование во всем были надежны». Но, побуждая казаков к крепкостоятельству, царь видел, однако, что дело не могло на этом остановиться, что надобно было или взять Азов под московскую державу и защищать его от турок, или отдать его последним. Через месяц по отослании приведенной грамоты на Дон, 3 января 1642 года, Михаил созвал собор, указав выбрать изо всяких чинов из лучших, средних и меньших, добрых и умных людей, с кем бы об этом деле говорить. Из больших статей человек по 20, и по 15, и по 10, и по 7. А не из многих людей человек по 5, и по 6, и по 4, и по 3, и по 2 человека. А кого выберут, тем людям принести имена и им про все объявить подлинно. И объявлено, что писали донцы из Азова, просят принять город от них. Но в то же время пришли вести, что сам великий визирь хочет идти весною под Азов, и если не возьмет скоро города, то, осадя его крепко, хочет послать турецкое и крымское войско на московское государство. И государю-царю за Азов с турским и крымским царем разрывать ли, и Азов у донских казаков принимать ли? Если принимать и с турским и крымским разорвать, то ратные люди в Азов, в польские, степные, украинские и поволжские города надобны будут многие. На городовое азовское дело и ратным людям на жалование деньги надобны же многие. Хлебные, пушечные всякие запасы надобны не на один год, потому что война бывает у турских людей не по один год. И такие великие деньги и многие запасы на те годы где брать? Стольникам, дворянам московским и дьякам, головам, сотникам, дворянам и детям боярским из городов, гостям, гостиные и суконные сотни, и черных сотен торговым, и всяких чинов служилым и жилецким людям, помыслить о том накрепко, и государю мысль свою объявить на письме, чтобы ему, государю, про все то было известно. Духовенство отвечало: «На то дело ратное рассмотрение твоего царского величества и твоих государевых бояр и думных людей, а нам, государь, все то не за обычай. Если государь по настоящему времени твое царское величество изволит рать строить, то мы, твои государевы богомольцы, ратным людям ради помогать, сколько силы нашей будет». Стольники отвечали, что взять Азов или не взять, разорвать с Турским или не разорвать, в том его государская воля. А их мысль, чтоб государь велел быть в Азове тем же донским атаманам и казакам, а к ним бы в прибавку указал государь послать ратных людей и охочих вольных людей. Сбором рати и запасов государь распорядиться волен, а они стольники, на его службу готовы, где им государь велит быть. Дворяне также не хотели садиться в Азове с казаками, но, чтобы не обидеть последних, привели особую причину. Людей в Азов велел бы государь прибрать охочих в украинских городах из денежного жалования, потому что из этих городов многие люди прежде на Дону бывали, и им та служба за обычай. Гораздо подробнее изложили свое мнение Никита Беклемишев и Тимофей Желебужский. Они сказали, что государю известны неправды турецкого султана и крымского хана. Последний беспрестанно присягает и беспрестанно изменяет присяги. Деньги, посылаемые из Москвы в Крым, ничего не помогают, лучше их не посылать, а употребить на жалование своим ратным людям. Азов надобно удержать, потому что с тех пор, как он взят, татарской войны не было. Послать на подмогу казакам охочих вольных людей, которым сидеть в Азове заодно с казаками под атаманским начальством, а государевым московским воеводам быть в Азове нельзя, потому что казаки – люди самовольные. Для сбора денег на жалование ратным людям пусть государь укажет выбрать изо всяких чинов людей добрых, человека по два и по три, да чтоб государь пожаловал, сделал при сборе денег разницу между богатыми и бедными, указал брать с больших мест, с монастырей и с пожалованных людей, за которыми поместье и вотчин много. А у иных за окладами много лишней земли. Да они же ездят по воеводствам, и бедным людям с такими пожалованными людьми не стянуть. Беклемишев и Желебужский заключили свое мнение так: «Будет Азов за государем, то Ногай большой, Козыевы и Кантемировы улусы, горские черкасы, темрюцкие, гженские, веслинеевские и одинские будут все служить государю. А только Азов будет за турками, то и последние все Ногаи от Астрахани откочуют к Азову». Головы и сотники стрелецкие отвечали, что во всем государева воля, а мы, холопи его, служить рады и готовы, где государь не укажет. Владимирские дворяне, дети боярские, отвечали тоже, но прибавили: «А бедность нашего города ведома ему, государю и его боярам». Нижегородцы, муромцы и лушане, жители города Луха, отвечали тоже, но без прибавок о бедности: «Будет ему, государю, годно, и он велит Азов принять, а будет негодно, то не велит. А где людей взять в Азов, в том государь волен, а где денег взять, в том его же воля. А бояре – вечные наши господа промышленники». Но суздальцы, юрьевцы, переславцы, беличи, костромитяне, смольняне, галичане, арзамасцы, новгородцы Великого Новгорода, ржевитяне, зубцовцы, торопчине, ростовцы, пошехонцы, новоторжцы, гороховцы сказали: «Тебе, благочестивому государю-царю, прося у всещедрого Бога милости, велеть Азов у донских казаков принять, с турецким и крымским царем велеть разрывать за их многую пред тобою неправду. Если не изволишь Азова принять, то он будет за бусурманами, и образ Иоанна Предтечи будет у них же, бусурманов. Не навесть бы государь на всероссийское государство гнева Божье и гнева великого светильника Иоанна Предтечи и великого святителя и чудотворца Николы, которыми поручил тебе Бог такой дальний, крепкий украинский город, без твоей государевой казны и без подъема твоих больших ратных людей. Да они же, великие светильники, отстояли, подавая свою милость и заступление малым таким людям. Дворяне означенных городов просили брать даточных людей со всех обогатевших и отяжелевших, а с имуществ – деньги, равно и с духовных имений, а за утайку – наказывать, причем сказали о дьяках. Твои государевы дьяки и подьячи пожалованы твоим денежным жалованием, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих дел и обогатев многим богатством неправедным, от своего мздоимства покупили многие вотчины и домы свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемые. Блаженной памяти при прежних государях у великородных людей таких домов не бывало. Кому было достойно в таких домах жить? А мы, холопи твои, рады за дом Пречистой Богородицы и московских чудотворцев, за истинную православную христианскую веру и за тебя, благочестивого государя, за твою великую к нам милость против нашествия за твою государскую землю таких нечестивых бусурман, работать головами своими и всею душою. А бедных нас, холопий своих, разоренных, беспомощных, беспоместных и пустоместных и малопоместных, вели государь взыскать своей милостью, поместным и денежным жалованием, как тебе Бог известит, чтоб было чем твою государеву службу служить. Да вели государь взять роспись вотчинам и поместьям у всей своей государевой земли, у стольников, стряпчих, дворян московских, жильцов и у нас, холопий своих, у всяких чинов людей, у дьяков и у подьячих, сколько за кем крестьян, с большим твоим государевым допросом по твоему крестному целованию. А кто крестьян своих утаит, то вели этих утаенных крестьян отписать на себя бесповоротно. Да вели уложить свое государское уложение, со скольких крестьян служить твою государеву службу без денежного жалования. А что у кого будет крестьян лишних, то вели с этих лишних крестьян брать деньги в свою казну, по чему укажешь ратным людям на жалование. А сколько надобно тебе на всяких служилых людей, тех денег и хлебных запасов будет. Если же тебе, государю, казна надобна будет вскоре, сверх твоей казны и того сбора, то вели взять патриархову казну у митрополитов, архиепископов, епископов, в монастырях лежачую домовую казну –